Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами читаем 14 главу послания к римлянам, и мы продолжаем говорить об образе жизни христианина. Мы с вами говорили о том, что христианин отделяет себя от чего-то ради чего-то. А это не просто отделение от чего-то, это также и буквально приклеивание, да, вот как хорошим таким клеем. Приклеивание к Богу, приклеивание к Божьему Слову, к Божьему присутствию в нас. Я понимаю, что сейчас упрощаю эту картинку, но делаю я это вот почему. Есть люди, которые считают, что главное достоинство христианской жизни состоит в том, чтобы выполнять определенные запреты. Я не делаю одного, другого, третьего. Вот посмотрите, как я отделил себя для Бога. Но непонятно при этом, каким образом во всем этом Бог присутствует. А получается, человек, который поставил для себя кучу запретов, ну, для себя-то это еще ладно. Но он же потом ходит и настаивает, чтобы другие соблюдали те же самые запреты. После прошлого выпуска некоторые упрекнули меня в том, что в прошлой нашей беседе было недостаточно любви. Я же думаю, однако, что любовь порой выражается в том, чтобы говорить вещи достаточно суровые. Я не упрекаю человека, который поставил запреты для себя. Более того, я понимаю, что для некоторых людей эти запреты могут быть необходимы. Ну, например, один молодой человек меня спросил, вот на дискотеку можно мне ходить или нет? Я ему говорю, а что для тебя связано с дискотекой? Почему ты спрашиваешь про дискотеку? Он говорит, ну, я тусил на дискотеках до того, как покаялся. Вот, а вот сейчас вот я не уверен. Я ему ответил так, знаешь что, раз ты не уверен, вот тебе на дискотеку ходить нельзя. Вот это твое личное запрещение. Мне на дискотеку ходить можно, только я туда не пойду, потому что мне неинтересно. Вот как-то так получается, понимаете? Как-то тоже группа девушек ко мне подошла в одной из таких достаточно консервативных церквей, и они меня спросили, можно ли нам красить волосы. Вот, и я говорю, скажите, пожалуйста, если вы волосы покрасите, то как вы себя будете чувствовать? Одна из них сказала, очень неловко, мне будет не по себе. Но сверстницы в том колледже, где мы учимся, красят. Поэтому мы вот спрашиваем, можно нам или нет. Послушайте, не делайте ничего, что противоречило бы вашей совести перед Богом. И при этом не осуждайте других людей, про которых вы четко знаете, что они христиане, что они верующие люди, а их совесть подсказывает им по-другому. Это не доктринальные вопросы. Это не вопросы греха или не греха. Иногда, правда, мы встречаемся вот еще с чем. В таком народном сознании, в популярном сознании некоторые внешние проявления могут ассоциироваться с греховностью. По поводу крашеных волос. Одна женщина, верующая женщина, такая вот уже достаточно солидного возраста, мне как-то сказала, ну ведь крашеные девчонки, они все девочки легкого поведения. Услышали бы ее слова некоторые из тех крашеных девчонок. Проблема в том, что у нее в голове выстроилась вот эта связь. Это связь у нее. Этой связи может и не быть у некоторых из тех, кто вот красит волосы. Вот именно поэтому здесь нужна очень-очень такая тактичная позиция. Позиция, которая действительно, с одной стороны, наполнена любовью, но с другой стороны, эта любовь иногда требует суровости. Мы с вами также говорили о том, что, отделяя себя от чего-то, мы прилепляемся к Богу. Так это происходит и в нашей жизни. Я сейчас вспоминаю тот момент, когда я женился. Женившись, я прилепился к одной женщине, к моей жене, но я отделил себя от многих других девушек и женщин. И тех, от кого я себя отделил, на самом деле намного больше, чем той, к которой я прилепился. Она одна. Я по этому поводу не жалею, Хотя вот в свое время я испытал на себе, что это такое. Я привожу этот пример уже не первый раз про то, что человек женится или там выходит замуж, да, и это отделение от всех остальных. А я помню, дело в том, что у меня до свадьбы было очень много подруг. Больше подруг, чем мне бы, наверное, хотелось. И я сначала не понял, что произошло. Потому что в первый месяц, в первые месяцы, в первые годы после свадьбы я с удивлением замечал, что все они куда-то исчезли. Но вот в один день, знаете, перестали звонить, и все. Оказывается, что для некоторых из тех, кого я считал просто подругами, я представлял несколько иной интерес. Тут они просто все отпали. Почему? Ну, потому что я отделил себя ради одной женщины от всех остальных. Так и здесь. Еще один пример, который может помочь понять, что здесь происходит. Вот это слово «отделенность», это понятие «отделенность», это еще и понятие «освященности». Святой, собственно говоря, и значит «отделенный» для какой-то конкретной цели, для конкретной функции. Теперь смотрите. В Священном Писании мы читаем о сосудах, которые были в храме. Вот эти сосуды имели особое предназначение. Они были отделены для Бога. Эти сосуды переносили с места на место. Они могли быть старыми, они могли быть побитыми, они могли быть уже изношенными, обветшавшими. Но при этом они не теряли своей отделенности. Их отделенность была не в том, что они выглядят красивее других, а в том, что они призваны, избраны для конкретной функции. Интересно, что апостол Павел обращается к коринфским христианам в первом послании к Коринфянам, и он говорит им немало суровых слов. Но он называет их также братьями, и он называет их святыми. Почему? Потому что они праведнее других были? Нет, конечно. Скорее потому, что они были отделены для Бога, отделены для конкретной функции. Недавно мне довелось беседовать с человеком, который говорил: представляешь, тут вот у нас в церкви ужас творится. Христиане футбол смотрят и даже на стадион ходят. Я ему говорю: ну да, есть некоторые христиане, которые даже играют в футбол. Он решил, что я с ним согласен, говорит: во-во, это же безобразие какое-то. Я говорю: почему безобразие? Он говорит: ну ты играешь в футбол? Я говорю: нет. Он говорит: ну вот ты нормальный христианин. Я говорю: я не играю в футбол, потому что футбол меня не интересует. И футбольный матч меня не интересует. Но есть замечательные христиане, которых интересует футбол, которые могут и свидетельствовать на футбольном матче, и которые, сказал я, получают гораздо большее наслаждение и удовольствие от похода на футбольный матч и даже духовных разговоров после футбольного матча, чем некоторые другие христиане от воскресного посещения церкви. Мой знакомый решил, что я человек недуховный. Да, я не хожу на футбол, я люблю игры, но не футбол. Но я не могу осуждать других людей. Я вижу, что этот человек любит Господа. Я вижу, что в этом человеке живет Святой Дух. Да, он идет на футбол. Он рассказывает мне о футболе. Вот у нас здесь, в нашей редакции, ведет передачи один пастор. Ну, он ярый футболист. Он убежденный футболист. Что я должен поставить сейчас под сомнение? Его приверженность футболу? Его любовь к Господу? Или его пасторское призвание? Не могу поставить под сомнение ни одно, ни другое, ни третье. Мы возвращаемся к посланию к римлянам. 14 глава, 5 стих. «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума». Мне как-то довелось проповедовать в одной очень консервативной церкви. Меня там отругали. Знаете, за что меня отругали? Я должен был проповедовать в воскресенье. Так вот, я в воскресенье утром прилетел в церковь и в воскресенье вечером оттуда уже улетал. Это был другой город. И один брат, такой духовный-духовный, говорит: а ты когда прилетел? Я говорю: ну вот, буквально полтора часа назад. Как ты влетел в воскресенье? Ну это же день воскресный, это день для Господа. Я говорю: ну да, я для Господа летел, чтобы здесь делиться Словом Божьим, чтобы с вами общаться. А когда назад? Сегодня вечером, говорю я. В его глазах я стал грешником вдвойне. С точки зрения этого брата, я должен был улететь в субботу из Москвы и вернуться в Москву уже в понедельник, для того, чтобы не делать работу в воскресный день. Я понимаю, что это такой экстремальный пример, но такие ситуации на самом деле бывают. Я уважаю человека, который предпочитает не летать в воскресенье. Это его выбор, это его решение перед Богом. Я не имею права называть его на этом основании менее духовным или более духовным, но я прошу также его не критиковать меня за то мое решение, которое я принимаю перед Богом. 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает, а кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Опять-таки, это энтузиазм, это такая хорошая, в хорошем смысле, восторженность, которая должна у нас быть. И быть она у нас должна как раз ради Господа. Знаете, вот очень часто наши церкви становятся скучными, потому что люди, которые занимаются в церкви каким-то служением, делают это как вот нечто принудительное или добровольно принудительное. В церкви пастор обращается и говорит, нам нужны учителя воскресной школы. Вот, и кто-то подходит и говорит, ну, если никого больше нет, ну, я, в принципе, конечно, не хочу, я не умею, я готов послужить, заткнуть с собой дырку. Знаете, есть очень большая вероятность, что в этом случае дети получат скучный урок или несколько скучных уроков воскресной школы. Несколько скучных уроков воскресной школы означает, что им будет скучно, что им потом также будет скучно и неинтересно. Бывают исключения. Бывают люди, которые, начав чем-то заниматься, понимают свое призвание. Но зачастую это как раз получается такое затыкание дырок. Понимаете, если нет преподавателя воскресной школы, который хочет это делать с энтузиазмом, если вы делаете это просто потому, что надо, пожалуйста, лучше этого не делайте. Пусть тогда не будет этого самого класса воскресной школы. Когда не будет класса воскресной школы, тогда встрепенутся родители. Они увидят, что происходит что-то не то. И тогда они особенным образом будут молиться. Когда я учился в семинарии, это было уже довольно давно, но я это еще помню, у нас была такая традиция. Был день в году, это был жаркий день, когда, ну, это было в Соединенных Штатах Америки. Я не знаю российских семинарий, в которых есть такая традиция, но традиция была замечательной. Заключается она в том, что преподаватели и студенты поливали друг друга водой. Ну, то есть изначально уже приходили в каких-то футболках, вот, и ты просто идешь, и на лестнице наверху стоит, ну, допустим, декан факультета или заведующий кафедрой Нового Завета, доктор богословия. И выливает на тебя в лейку воды и смеется при этом. Ты ходишь весь мокрый. Ну, естественно, лейка у тебя с собой есть. И возникает другая ситуация, когда ты стоишь где-то наверху, даже, может быть, не наверху, и этот же самый преподаватель проходит мимо тебя, и ты, естественно, поливаешь его тоже. Вот потому что, ну, как-то вот воздаяние же должно быть, да? И вот у меня был знакомый семинарист, которого переполняло возмущение по этому поводу. И вот он говорил, что за недуховность такая? Чем вообще занимаются? Я буду молиться, чтобы Господь остановил эту бесовщину в нашей семинарии. Этот человек мне тогда казался духовным гигантом. Я только не понимал, чего он так возмущается. Мы встретились с этим человеком через 10 лет. Я спросил, как дела? И он рассказал, что... Что, говорит, старина? Из церкви я ушел, потому что служение как-то не получается. С женой развелся. Сейчас продаю машины, подержанные. Вот такая вот история. Нет, это не значит, что все те, кто поливали водой преподавателей, остались в служении. Это значит, однако, что такое духовное бахвальство в христианском мире не проходит. Не имеет права бахвалиться ни тот, кто преподавателей поливает, ни тот, кто отказывается их поливать. Но принцип здесь очень простой. Если вы чем-то занимаетесь, и вы при этом сохраняете крепкие, развивающиеся отношения с Богом, тогда, пожалуйста, занимайтесь этим. Если это мешает вашим отношениям с Богом, тогда не занимайтесь этим. Кстати, здесь есть все-таки одна возможность, чтобы другие люди вам сказали. Да, вот, например, ты знаешь, ты ходишь на эти рок-концерты, и вот я вижу, ну, как я это воспринимаю, ты подумай об этом серьезно, но я вижу, что твоим отношениям с Богом это мешает. Ты отдаляешься от Бога. Ты получил эту классную, замечательную работу, но ты отдаляешься от Бога. Проблема не в том, что ты ходишь на рок-концерты или получил эту классную работу. Есть немало людей, которые на концерты ходят и работу получают, но это не мешает их отношениям с Богом. А в твоем случае мешает. Значит, тут, вот в этой серой зоне, зоне неопределенности, есть что-то такое, от чего тебе следует воздержаться.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В западноевропейских странах христиане, причем крепкие в Господе христиане, совершенно спокойно могут выпить за обедом или за ужином бокал вина. Для них это нормально. Но скажите об этом человеку, который борется с алкоголизмом, с алкогольной зависимостью. Или лучше не говорите ему об этом. Вот здесь как раз та опасность, о которой предупреждает Священное Писание. Мы не имеем права делать ничего такого, что будет помехой нашему брату или сестре. 7-8 стихи. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли? Для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда Господни». Иногда эти стихи используют для того, чтобы показать, насколько наша жизнь влияет на других. Конечно, это так, но смысл этих стихов, я думаю, следует понимать несколько иначе. В контексте апостол Павел говорит: мы живем для Господа или перед Господом, перед Христом, прежде всего, и перед другими людьми уже потом. И вот придет день, когда мы дадим ответ не тому человеку, который нас спрашивает, а почему это ты летаешь в самолете в среду. Мы ответ не ему будем давать, а Господу, который с нас действительно спросит. И с него спросит. И есть вещи, которые он спросит со всех нас, есть вещи, которые он спросит с каждого из нас индивидуально. 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Помните, как никто из фарисеев не смог бросить первый камень в блудницу? И знаете, здесь очень важный урок для нас. Я вот живу и беспокоюсь об одном. Что Иисус скажет обо мне? Да, также о моей семье. И вот когда я об этом беспокоюсь, все остальное оказывается не столь важным. Рядом со мной сидит сейчас наш звукорежиссер, который следит за этой записью. Вот тот факт, что я беспокоюсь о том, как Господь будет говорить со мной, отбивает у меня всякое желание говорить о том, как Иисус Христос будет работать вот с этим человеком, с нашим звукорежиссером. Это между ним и Богом. Это его история. Это история, которую Бог откроет ему. Я об этом беспокоиться не должен. Я перечитаю 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». И опять мы приходим к его всевластию. По сравнению с этим всевластием, всякие мои претензии на власть, всякие мои претензии на то, чтобы что-то кому-то указывать, просто меркнут. Да, я имею право и даже обязанность сказать о грехе брату и сестре прежде всего. Да, я имею великое поручение сказать и проповедовать Евангелие Святое. Бог дал мне, как каждому из нас, это поручение. Но Бог не давал мне поручение разбирать по косточкам все особенности жизни христиан. Иногда наше осуждение других происходит из некого воспитания, неких ассоциаций, которые есть у нас. В одной из дискуссий в интернете между нашими слушателями я тут недавно прочитал такую историю. Одна слушательница говорит: «Обожаю книгу Поллианна». Другая, ну, правда, очень бережно, очень осторожно, ее упрекает. Говорит: «По-моему, ты не имеешь права так говорить, обожаю. Потому что обожание – это только для Бога. Мы можем обожать Бога, но не имеем права обожать ничего другого, в том числе и книгу Поллианна». В данном случае, кстати говоря, слушательница, которая делала замечание, сделала его очень бережно и аккуратно. Она сказала: «По-моему, ну давай разберемся». Да? Но давайте действительно разберемся в том, что здесь происходит, и почему мы порою ассоциируем какие-то поведения или там способы поведения, да, с чем-то недостойным. В данном случае вот на примере слов. Интересно, может ли эта слушательница сказать такую фразу: «Я обожаю фрукты», или «обожаю шоколад», или «обожаю своего мужа», или «обожаю своего ребенка». Есть ли какие-то случаи, когда для человека эта фраза, это слово будет приемлемым? По сути, слушательница права, потому что обожание – это нечто особое, что мы испытываем только по отношению к Богу. С другой стороны, кто-то из слушателей мог бы упрекнуть и ее. Представьте себе такую фразу: «Я, — говорит слушательница, — обожаю Иисуса Христа». Уверен, что найдутся люди, которые сочтут ее фразу неблагочестивой. Почему? Потому что на определенном уровне каждый из нас вкладывает свой смысл в слова. В данном случае слушательница была совершенно права в том, что не наехала, а просто выразила свое мнение. Наши мнения, наше поведение формируется многими и самыми разными факторами. И вот тут мы приходим к некому единству. Я прочитаю еще 3 стиха, мы вернемся к ним в следующий раз, но пока я их прочитаю и скажу несколько слов о них. 10 стих. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». В 10 стихе Павел как бы обращается к обеим сторонам конфликта. К одной стороне: что осуждаешь? Это скорее к тому, кто считает, что брат совершает что-то недостойное, хотя это в кавычках «недостойное» не является грехом. И с другой стороны: что унижаешь брата своего? Это тот, кто говорит: я тут крепкий христианин, поэтому мне все можно, а ты там, понимаешь, слабый в вере сидишь. Апостол Павел находит слова и для одного, и для другого. 11 стих. «Ибо написано: живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст ответ Богу». Все эти наши междусобойчики, все эти наши местные разборочки блекнут перед одной реальностью. Эта реальность называется Божие величие. Эта реальность называется также Божья праведность. В конце концов, кто из нас может сказать, что по праведности он равен Богу? Помните, мы с вами говорили и неоднократно это повторяли, что праведность, которая есть у нас, это Божья праведность, праведность, которой Он нас наделил. Ничего привнести в это мы не можем. Ничего убрать из этого мы не можем. Нам же остается принимать и быть благодарными. Я понимаю, что за эту позицию кто-то меня осудит. Уверен, однако, что греха в этой позиции нет. Если вы хотите меня в чем-то поправить, напишите. Если же считаете, что я просто более слабый брат, ну что ж, друзья, молитесь, чтобы научил Господь. Потому что это очень важный вопрос. Это один из ключевых вопросов современной христианской жизни. Мне приходит в голову одна история которая была со мной несколько лет назад. В одной поместной церкви проходит членское собрание. Я приехал туда для того, чтобы рассказать о миссионерской деятельности. Ну, чтобы мотивировать церковь эту деятельность поддерживать и молитвенно, и финансово. Мне не удалось выступить, не удалось ничего рассказать. Знаете почему? Потому что кто-то из церкви в самом начале собрания сказал: а давайте все-таки мы решим вопрос. Вот как нам сделать так, чтобы сестры замужние на богослужение в платочках приходили? Вы не поверите, 40 минут этого собрания ушло на платочки. Потом все устали, и до миссионерской деятельности дела уже никому не было. Неужели эти платочки настолько важны, что пока мы рассуждаем о них, будут гибнуть души? В следующий раз продолжим, друзья, нашу беседу. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.